Так, как все уже, наверное, прочитали, мое имя Михаил Гусаров, я работаю в компании Alt-Linux. Я расскажу про проблемы, которые возникают в больших открытых проектах при их развитии из маленьких открытых проектов, потому что по-другому не получается. О том, какие типичные проблемы возникают, как они решаются, или как они не решаются и мешают этим проектам жить. Ну и приведу несколько примеров из жизни такого проекта, как Alt-Linux Sisyphus. Это репозиторий программного обеспечения, на котором строятся дистрибутивы компании Alt-Linux. Следующий слайд, пожалуйста. Основная проблема – это люди. Не техника, не инструменты, это просто люди. Всем проектам нужны разработчики, всем проектам нужны квалифицированные разработчики. Из каждого проекта разработчики понемножку уходят, по разным причинам, но уходят. Всем проектам нужны новые разработчики, но когда они приходят, они все ничего не знают, их нужно обучать. Это, собственно говоря, две самые большие проблемы. Что с этим можно делать? Следующий слайд, пожалуйста. Проект может развиваться и становиться слишком сложным. Если за этим не следить, то это может очень сильно оттолкнуть большинство разработчиков. Неконтролируемое повышение сложности приведет к тому, что просто-напросто обычная работа над проектом будет занимать слишком много времени, и разработчики, особенно опытные, уйдут в какое-то другое место. Потери опытных разработчиков допускать нельзя. Проект может становиться ненужен. Ну, это может случаться в том случае, если сам проект ушел в каком-то направлении, которое разработчикам не нужно, или если он уменьшил область своего применения, или просто потому, что разработчик попытался двинуть его в каком-то направлении, которое ему нужно, но у него не получилось из-за слишком большого сопротивления остальной комьюнити. Может быть, какие-то другие причины, но над ними мы практически никогда не властны. Мы не можем полностью прекратить отток разработчиков, но мы должны его минимизировать. Следующий слайд, пожалуйста. Что мы можем сделать с тем, что разработчики уходят? Если проект становится слишком сложным, это чаще всего становится из-за того, что он становится слишком запутанным. Мы можем улучшать его документацию. Часто, если в самом проекте изначально не было никакого стандарта на документацию, не было никакого, принятой практики документировать все, что делается, это может быть очень тяжелым процессом, но его делать необходимо, иначе проект действительно превратится в какую-то ужасную кашу, никто не сможет в нем ничего не понять, кроме своей маленькой области, и он потом развалится. Если в проекте есть документация, но нет правил, которые организуют разработчиков вместе, то новоприходящие разработчики не будут знать, как им действовать, а старые разработчики погрязнут в дрязгах о том, как и куда идти. Ну, просто потому что неизвестно. Вот у нас мы делаем так или делаем по-другому. А как? Ну, какие-то личные предпочтения. Если мы не соберемся, не выработаем какую-то одну политику, то эти предпочтения будут растаскивать проект в разные стороны, он будет дробиться. Если у нас очень эффективная инфраструктура, то старые разработчики будут тратить огромное количество времени на выполнение тех вещей, которые они выполняют уже много времени, которые им уже наскучили давно, и которые, в общем-то, никому не нужны, их можно автоматизировать. Если проект у нас больше не нужен, разработчик, он уйдет. Из-за чего это может быть? Как я уже говорил, разработчик может попытаться двинуть проект в какую-то другую сторону, но не получится из-за того, что нет правил. Из-за чего у него может не получиться двинуть проект? Нет правил или непонятно, что из себя представляет проект. Поэтому ему обязательно нужно четкое определение. Если мы знаем, что мы можем сделать из Debian в embedded систему, то мы можем сделать из Debian embedded систему. Если мы пытаемся 2 года двигать Debian в эту сторону, но не получится, мы скорее всего, психанем и идем в какое-нибудь другое место. Если у нас есть какие-то другие причины, по которым уходят разработчики, то, скорее всего, это либо межличностные конфликты в коллективе, либо что-то совершенно уже внешнее по отношению к проекту. Межличностные конфликты нужно как-то гасить. Для этого нужны какие-то опытные психологи или хотя бы опытные психологи, ставшие таковыми в процессе работы над проектом. Но со всем остальным, пожалуй, ничего сделать нельзя.
Точно.
Поскольку мы не можем полностью изжить проблему того, что разработчики уходят, и потому что наш проект становится еще более сложным с каждым годом, нам необходимо привлекать новичков. Причем чем больше мы привлечем новичков, тем у нас будет острее проблема обучения новичков. Почему вообще приходят новые участники в проект? Им может быть интересно. Их задачи могут решаться в проекте. Они могут быть... И самое интересное, их задачи могут почти решаться в проекте. Когда задача почти решена, скорее всего, новичок придет в проект и доделает то, что ему нужно. Что для этого необходимо? Для этого нужна опять-таки хорошая документация. Если новичку нужно потратить год на то, чтобы разобраться в том, что ему нужно доделать, он, скорее всего, поищет кого-то еще. Проекту нужна хорошая инфраструктура, чтобы новички не ползали по каким-то невнятно структурированным сайтам, документации, спискам рассылки в течение долгого времени, пытаясь понять, а где вообще что находится, где им найти то, что им нужно для того, чтобы делать свою работу. И нужны четкие правила, чтобы не нужно было ждать месяцами, ну, в худших случаях месяцами, ответов на вопрос «я хочу сделать такую-то вещь, как мне ее сделать?». Такие ответы, конечно, можно получить от бывалых участников проектов, но это все коммуникация, которая задержана во времени. Мы пишем вопрос в список рассылки и через неделю получаем консенсус. А нам нужно было получить ответ неделю назад. Если у нас в проекте есть четкие правила, мы можем обратиться к ним и обращаться к разработчикам только тогда, когда в этих правилах не указано то, что нам нужно сделать. Помощь других участников комьюнити – это очень важный ресурс. Оно, конечно, этот ресурс всегда в избытке в больших проектах. Но опять-таки из-за своей офлайновости, из-за своей задержки в использовании, не всегда удобен в использовании. И эта проблема только возрастает с ростом комьюнити проекта. Следующий слайд, пожалуйста. Собственно говоря, то, о чем я говорил, оно применимо как к большим, так и к маленьким проектам. Но у больших проектов есть несколько отличий, которые заставляют нас немножко менять свои стратегии поведения, стратегии управления, ну, насколько вообще можно говорить об управлении этими проектами, и о взаимодействии. В маленьких проектах коммуникационный барьер очень низок. Если у нас в проекте имеется 3-4 разработчика, мы наверняка можем с ними пообщаться в ERC или в почтовых рассылках очень быстро. Мы можем разобраться с ними, что вообще можно, что нельзя в проекте, куда он хочет двигаться. В больших проектах это выльется в ожесточенные холиворы, тянущиеся днями, месяцами и годами в худших случаях. Ну, собственно, не слишком удобно. Кроме того, в маленьких проектах каждый новичок – это ценность. На его обучение можно потратить очень много времени, просто потому что его отдача будет очень большой. В больших проектах ядро разработчиков, которые могут действительно квалифицированно и очень быстро обучить, но новичков, оно маленькое по сравнению со всеми участниками. Поэтому на одного новичка уделяется гораздо меньше времени, и ему нужны какие-то другие каналы получения информации о проекте. Следующий слайд, пожалуйста. Вот, собственно говоря, три основных вещи, которые нужно понимать, про которые не нужно забывать. Я не включил сюда разработку. Это то, что требуется для эффективного взаимодействия новичков в проекте и для предотвращения ухода опытных разработчиков из проектов. Документация, правила, инфраструктура. При наличии всех этих трех компонентов мы наверняка добьемся того, что разработчики в проекте будут задерживаться достаточно надолго и на то, что новички будут достаточно быстро включаться в разработку. Небольшое отступление по поводу Сизифа. Сизиф – это репозиторий программного обеспечения, как я уже говорил. Достаточно долго затачивался не на ту категорию пользователей. Точнее говоря, самыми главными пользователями, как всегда, считались маленько не те. всегда считались разработчики решений. Разработчик решений – это такая отдельная сущность. Он может нанять 2-3 программистов на то, чтобы они на полное время работали над проектом. А он может сделать так, чтобы эти программисты собирали огромное количество пакетов в репозитории. Он может даже, наверное, сделать так, чтобы чтобы какой-то QA работал над проектом. Но большая часть тех, кто пользуется, и тех, кто потенциально может работать над проектом, это не разработчики решений. Это, как ни парадоксально, это пользователи, это системные администраторы и просто какие-то свободные разработчики. Если проект покажет, что их задачи уже решены на 90%, то мы получим мощный приток новых людей, которые никак не связаны с разработчиками решений. Это даст нам очень большое преимущество в долгосрочном периоде, потому что разработчики решений не могут качественно обслужить непотребности репозитория. Каждый пакет в репозитории – это 10% разработки, 90% менеджмента багов, общения с комьюнити, общения со всеми разработчиками. Если у нас в репозитории 200 пакетов поддерживаются одним человеком, то на один пакет отводится 1/200 заботы. Если у нас в проекте 200 пакетов поддерживаются 200 разработчиками, каждый из них может разгребать баги, может общаться с апстримом, может общаться с пользователями. Дальше. Закончив интерлюдий, поняв, кто в общем-то нужен Сизифу, мы перейдем непосредственно к тем вопросам, которые нужно решать. В частности, в Сизифе. Тут посмотрим на документацию. Вот типичная вики-страничка документации. Ужасная. Так действительно выглядела загнанная страничка Сизиф на вики некоторое время назад. Здесь мы видим какие-то ссылки, какие-то зачеркнутые вещи, какие-то пометки тех, кто пишет что-то в документации, что нужно куда-то что-то унести, что-то куда-то перенести, что-то уже сделали, чему-то просто зачеркнули. Ну, в общем, не слишком приятно тому, кто будет этим пользоваться. Непонятно. Все здесь есть, но где это есть, совершенно непонятно. Это положение еще не слишком хорошее. И не только в Вики такая проблема. У нас есть Git, в котором лежат какие-то текстовые файлики в Сизифе. У нас есть Вики, у нас есть документация в пакетах. У нас есть HIP, про который никто ничего не знает, кроме того, что иногда можно найти ссылку, и она даст вам замечательную доку, про которую никто не знает, кроме ее написателя. Ну и у нас еще имеются такие замечательные слова, как вам не нужно собирать ядро. Не слишком приятно для того, кто хочет заняться чем-то в проекте. Не кажется ли вам, что написать, что если вам это нужно, то вы это сделаете вот так? Но, в общем-то, вам это действительно это просто скучно. Было бы слегка более, так сказать, более правильно по отношению к пользователям. Они могут собирать ядро, они умеют это делать, но они, может быть, не профессионалы в этом, но они могут научиться. Не надо отпугивать пользователей такими дурацкими заявлениями, что вы не можете собирать ядро. Кроме того, в документации часто встречается, во всех проектах, которые я такое видел, встречаются мнения. Вот у нас есть страничка, как Вася это делает. Вот у нас есть страничка, как Петя это делает. А Гоша у нас не считает, что они все неправы. Что делать пользователю? Спрашивать в списках рассылки. И ждать ответа 2 месяца, пока Вася, Гоша и Петя договорятся между собой. Или не договорятся. И тогда уйти в другой проект, потому что никто не знает, как надо что-то делать. От этого надо избавляться. Надо ввести одно место, где можно найти всю документацию. Не то, чтобы она должна все там лежать. Но ее нужно там найти, то есть там должны быть ссылки. Там не должно быть мнений. Мнение нужно излагать мнение где-то, где нужно дискутировать, а не там, где нужно писать документацию. Нужен один формат, чтобы не нужно было скакать между браузером, просмотрщиком PDF и чем-то еще. Просто это неудобно. Ну и неплохо было бы сделать так, чтобы это все было удобно разработчикам, не только тем, кто пишет документацию. Ну, точнее говоря, неплохо было бы сделать так, чтобы разработчики тоже документацию писали. Например, в Вики. Да, сложно.
А можно вопрос по тексту? Например, проект
Это Александру Боковому. Да, он обещал сделать хорошую систему документации, но пока не сделал. Да, вот вопрос, как это делать? Ну, приблизительно так. Если... Да, если в проекте не сформировалась культуры, придется вот, тяжким и долгим трудом со всем этим как-то разбираться. Ну, к счастью, у Сизифа есть такая замечательная компания, как Alpinux, которая может это в какой-то мере спонсировать. Дальше. Правила. Правила нужны по одной простой причине. Если у нас имеется поле для гольфа, на котором 5 джентльменов ездят на каких-то машинках, то им правила не нужны вообще. Они могут, встретившись, распланиться и разъехаться. Но как только на этом месте поле для гольфа построили автостраду, так не пойдет. Слишком много жертв, слишком много времени потраченного на распланивание. Если у нас есть много людей, которые должны работать параллельно друг с другом, то слишком большое общение, так сказать, убьет всю скорость работы. Поэтому нужны правила, которые можно прочитать и которым можно следовать, не обращаясь к таким долгоиграющим средствам коммуникации, как в списке рассылки. Да, меньше коммуникации, больше работы. Меньше разногласий, потому что разногласия были проведены один раз во время выработки правил. И больше работы. Приблизительно так. Иногда высказываются мнения, что большое количество правил превращает проект в забюрократизированную структуру типа Debian. На самом деле это не так. Debian достаточно гибок, если смотреть на него изнутри, то есть став уже частью проекта. И с другой стороны, он достаточно жесток снаружи. Просто новичок, пройдя в Debian, может получить свод правил и следовать им до тех пор, пока он не поймет, что нужно изменить. Если у нас есть четкий процесс выработки правил, тогда у нас есть возможность менять правила. И, соответственно, первой вещью, которую нужно сделать в процессе установления правил в проекте, это именно процесс установления правил. Иначе это сведется к какой-то диктатуре. Ну и плюс неплохо было бы иногда эти самые правила проверять жизнью. В том же самом Сизифе уже есть пара инструментов, которые позволяют это делать. Это проверятели пакетов на, в общем-то, полисе. Инфраструктура. С ней все плохо. Если ей занимается тот, кто ее не любит, ей будет очень грустно и одиноко. Можно дальше сказать. Да, вот нужно просто найти кого-нибудь, кто любит это, кто ее любит, кто любит веб, кто любит все подлежащее, и дать ему сделать то, что он считает нужным. Вот так выглядит, например, репозиторий Гитса в Alpinux, вебовский интерфейс. А вот так выглядит репозиторий Git, сделанный людьми, которые любят веб. Ну, есть небольшая разница, да? По крайней мере, на втором слайде видно, что это некий репозиторий, интерфейс репозитория, а не просто не настроенный Apache. Итак, все ресурсы нужно переместить в веб по понятным причинам, и старым и новым пользователям нужно иметь быстро к ним доступаться. Для каждого проекта необходимы Для каждого проекта, который разрабатывается внутри репозитория, необходимы свои веб-странички. Просто для того, чтобы знать о том, что есть внутри. Потому что иначе новички не будут приходить, они не будут знать о том, что есть внутри. Это, кстати, очень большая проблема именно для Сизифа. Большое количество технических нововведений в нем, они совершенно неизвестны за пределами комьюнити. Вообще. Даже внутри русскоязычной комьюнити. Просто потому, что кто-то не заботился о том, чтобы немножко препланировать себя. Обязательно, конечно, англоязычная документация, потому что русскоязычных пользователей, конечно, какое-то количество есть, но всех остальных в мире гораздо больше, и они умеют читать по-английски, а не умеют по-русски. Никогда не забрасывайте свою инфраструктуру просто потому, что она придет в негодность. В крайнем случае ее кто-нибудь захакает. И обязательно зовите себе какого-нибудь веб-евангелиста, поскольку у нас веб все-таки такая общая инфраструктура для всего, то лучше иметь кого-нибудь, кто его любит. Итак, немножко теперь уже непосредственно о Сизифе. Что в нем будет и что в нем будет хорошего? Мы начали причесывать наконец Витя из того ужасного состояния, которое вы видели, более-менее приличное. Мы разобрались с тем, что такое Alt-Linux, что такое Alt-Linux Sisyf и Svkim, и наконец развели их домены, потому что по историческим причинам это сложилось так, что Alt-Linux, дистрибутивы, команда, репозитории, инструменты, все было смешано в кучу. Ну, так оно долго продолжаться не может, потому что коммерческие заказчики начинают спрашивать каких-то вопросов у членов Кима, не подозревая того, что они работают в Alt-Linux. Никто не знает, кто в чем работает, кто чем занимается. Поэтому проще было разделить эти понятия, и мы их разделили. Мы, наконец, сделали новую Bugzilla, которую все полюбят. Точнее, ничего не сделали, но скоро сделаем. Да. С 2003 года в нашей старой Bugzilla тянется баг, в котором написано «Переведите Bugzilla на русский». Ну, скоро будет. Ну, не слишком долго прошло, всего-то сколько? 5 лет. Да. Мы ввели policy как средство установления политик, но некоторые политики уже начали появляться на основе этой штуки. То есть можно надеяться, что через год, пожалуй, большая часть всех правил, которые сейчас есть в неявном виде, будут выписаны явно. И новый разработчик сможет, прочитав их, просто взять и начать работать. Ну и такой совершенно независимый, внезапно появившийся вещь оказался Repacop. Это инструмент, подобный дебиановскому ленте, но который позволяет проверять валидность пакетов. И он замечательно дополнил уже существовавший в Sisyfе пакет Sisyfuscheck, который тоже проверял валидность пакетов, но более жестким образом. Можно надеяться, что Repacop станет таким исполняемой политикой в Sisyfus, и его можно будет запускать и смотреть, что у вас не так. Скоро мы поменяем нашу Wiki, наконец. К сожалению, текущий движок Wiki совершенно сдох, никто его не поддерживает. Мы интегрируем полностью репозиторий и Bugzilla, то есть, чтобы можно было не терять время на монотонное закрывание багов в Bugzilla по аплоду нового проекта. Мы напишем больше policy. Причем в этом уже не принимает участие не компания, а комьюнити. Буквально за месяц, который прошел с момента введения policy, появилось 3 политики, которые определяют то, что раньше никак не было регламентировано, и все делали так, как хотели. И по этому поводу создавались холивары. И причешем всю оставшуюся документацию так, чтобы она была доступна из Wiki. То есть хочется надеяться, что у Сизифуса будет неплохое будущее. Большое спасибо. А если у вас есть вопрос, пожалуйста, задавайте. По этому адресу будут выложены дополнительные документации по поводу моего доклада, в том числе письменный вариант и последний слайд. Сайте Alt-Linux, пользовательский. Там будет общаться техподдержка Alt-Linux.
Это будет форум техподдержки?
Я не знаю насчет статуса этого форума. Может быть, меня кто-нибудь поправит сейчас. Это будет форум именно пользовательский, подчеркиваю, пользовательский, не разработчиков. Разработчик, точнее говоря, to-be-разработчик, который хочет стать разработчиком Сизифа, он должен все-таки обладать каким-то базовым, не знаю, набором умений. А это даже сейчас видно из процедуры, собственно говоря, вступления в Сизиф. Нужно уметь пользоваться DPG, нужно уметь пользоваться SSH-ключами и прочей ерундой. И в том числе ему нужно уметь обращаться, общаться с апстрим-разработчиками, иначе он будет достаточно бесполезен для проекта, уводя его в ту самую эволюционный тупик отдельного развития, про который говорил, про который говорил Смирнов в первой лекции. Поэтому оказывается так, что большинство разработчиков умеет пользоваться почтовыми клиентами достаточно, чтобы нормально переваривать списки рассылки. Единственное, что нужно сделать, это нужно показать явно на сайте, где-то в районе форума, где они находятся. Потому что до недавнего времени на сайте не было никакого указания в навигации, где собственно говоря, собираются разработчики. Оно было закопано где-то внутри. Да, это
уже, наверное, 20 какого-то, наверное, где-то вот так.
Да, это проблема в навигации на сайте, согласен. Но это не проблема форума. Форум для разработчиков, он окажется непродуктивным еще и с другой стороны. Разработчики не любят форумы, потому что они неэффективны в использовании документов, в использовании как раз обратно то, что вы говорили. Настроить почтовый клиент на работу с списком рассылки, эффективную работу, просто. Для этого есть огромное количество решений. Настроить браузер на эффективную работу с форумом практически невозможно, если этот форум не транслируется в список рассылки. Эффективность здесь именно с точки зрения использования повседневного, а не использования одноразового. Для пользователя, который задает один вопрос в списке в форуме, удобен форум. Для разработчика, который читает список рассылки годами и десятилетиями, форум неудобен. Да, согласен.
Это было больше даже уместно, очень здорово.
Да, это интересное дополнение.
На самом деле, на сегодня ситуация очень интересная. Да? Сбоку Альтернативная комьюнити, она очень сильно напоминает такую закрытую касту. Закрытая каста, любители списка рассылки, то есть живущие по правилам. И вот для того, чтобы ты туда пришел, ты должен полюбить это. Иначе вот не пойдет. А с другой стороны, новые участники нам нужны.
Так, я согласен.
И очень хочется. А новые участники, которые подрастают, которым сейчас, там, допустим, вот, выходят из школы, да, выходят из вуза, или уже, может быть, даже где-то и в школе какие-то особо отдельно взятые уникальные ребятишки, да, вот это уже другие люди. И вот с трудом как-то вот, понимается, допустим, не сдать сегодня на телеге, там, значит, скупленную. Это удобно, безумно, это экологично, вообще-то не забрать. Но тем не менее, не всегда шел место.
А, подожди, поясните свою аналогию. Если список рассылок.
Аналогия только в общем. Да?
Хорошо.
То есть,
Ладно.
Андрей, а мне кажется, что все это чушь, начиная с появления Гугля. Вот все эти вещи, в том числе на альфовские списки рассылки, с Гугля выводят мгновенно.
Да.
А вот в форуме найти то же самое, в том же Гугле, невозможно абсолютно.
Можем. Вот то, что 130, который ты мне выдал позавчера по поводу МТС-4, да? Просто сейчас говорим и вводим туда. Как настроить МТС-4? И что мы получим? Ничего.
Учитесь пользоваться Гуглем. Потому что тот рецепт, Андрей, тот рецепт, который тебе выдал, я сам на него наткнулся. В Гугле я нашел эту информацию за 20 минут.
Нет, ну, очень интересно, я попробую.
Попробуй.
Нет, это
пока я не знаю. Это с этим я
сейчас это вообще никакие ворота не будут. Ребенки будут сидеть и тупые, играя в игрушки, вместо того, чтобы сейчас вот здесь отделать. И хотят помочь. Так вот, форумы, это, в общем-то, я понимаю, что
еще вопрос будут докладчики?